Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы приступаем к изучению книг Ветхого Завета. Четвертая книга Царств, 9 глава. На этой именно части мы в прошлый раз остановились, и в студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Обещали вы нам рассказать историю про переворот государственный, который решил устроить Елисей, так как не нашел других способов воздействовать на действующую власть.
Ну, вот такой вот интересный сюжет у нас сегодня предстоит. Сегодня мы как раз разберем финальную сцену вот этого длинного, очень длинного повествования о борьбе за веру, которая развернулась преимущественно в Северном царстве, да, но и захватывает Южное царство. И когда возникает угроза веры со стороны финикийского культа Ваала, который идет, насаждается сверху правящей династией царей Израиля, а, соответственно, выступает против пророк Илья и пророк Елисей. И эта история простирается, ну, на очень длительный период времени, там, ну, несколько десятилетий, понимаете?
Ну, как минимум, да, судя по истории.
Да, и эта история про такое некое долготерпение Божье, да, и вот эта группа пророков, то есть пророки Илья и Елисей – это некий центр, вокруг которого формируются, их ученики, которые тоже пророчествуют, сыны пророческие, и они, как бы, это некий такой полюс, вокруг которого собирается Израиль. А другой полюс – это царица Иезавель, жена Ахава, ну и потом мать царя дальше, так сказать, сына своего, да, и она вот оказывает серьезнейшее влияние, поддерживает культ Ваала, и вот идет такая вот, так сказать, духовная некая борьба идеологическая, чья возьмет. И Илья-то веру отстоял, и Елисей, он как бы постоянно посылает некие знаки царю о том, что вот одумайся, сделай правильный выбор. Но потом происходит следующее. Вот эта вот чаша весов, которая колебалась на протяжении там полутора десятилетий, она резко качнулась вот в сторону Ваала, культа Ваала.
Почему?
Почему? Потому что это связано с событиями на юге, в царстве иудейском, потому что породнились вот эти вот северные и южные цари, породнились.
Угу.
Дочь Ахава, так сказать, во-первых, там была, так сказать, влияние имела сестра Ахава, Гафолия, и дочь Ахава, понимаете? И, собственно, вот через них началось вот это активное внедрение культа Ваала уже на юге. И это уже, так сказать, изменило расстановку сил. Царь-государь, царь Иорам, сын Ахава, был неплохой человек, но правил 12 лет, да? Но он, так сказать, здесь показывает себя таким пассивным царем.
Ну, религиозные вопросы его как-то не очень, видимо, волнуют.
Ну, вот он как-то и нашим, и вашим. А все решает Иезавель в итоге. И тогда, ну что, вот это вот Божье долготерпение закончилось. И Елисей, естественно, по воле Божьей, производит революцию.
То есть он свергает действующего царя?
Ну, по форме это некий государственный переворот, а по идее, так сказать, это некая революция. Революция чем отличается от переворота? Переворот – это когда были одни люди, пришли другие люди. Угу. Вот, допустим, дворцовый переворот 18 века. Вот, угу. Там, так сказать, да, то есть одна группа элиты сменяла другую группу элит. Это переворот. Угу. А вот, допустим, февральская революция, мы говорим, октябрьская революция, да, это когда меняется некий социальный строй радикально. Был... Угу. Была монархия, стала, вот понимаете, парламентская демократия. Была парламентская демократия, был социализм, допустим, да, там был капитализм, стал социализм.
Ну, то есть революция – это более глобальная,
да,
такая штука.
И вот здесь тоже происходят революционные изменения, только в религиозной сфере. Потому что культ Ваала уничтожается в результате вот этого переворота, так сказать, революционное событие. И здесь несколько глав. Да, причем это происходит на севере, а потом этот переворот происходит на юге.
Ну, то есть распространяется все,
да,
вот это,
да, да,
как,
да, да,
пожар.
Да. Ну вот и здесь вот этим событием они как бы венчают эту длинную историю от Ильи до этого. И Илья, вот как бы Господь Ильи открыл, что вот так это все закончится, потому что такова будет воля людская, что тут вот это, да. Но все можно было изменить. Здесь вот, значит...
Поэтому Господь и ждал столько времени, прежде чем... суд свой на людей.
Да. И вот мы здесь видим, что когда приходит время, Елисей идет в город Дамаск, там умирает царь Винодат сирийский, и там он помазывает его царедворца Азаила в цари, угу. И то есть Азаил становится там, ну тоже он, так сказать, добивается власти, становится царем. Для чего? Он становится страшным врагом Израиля, и он существует... Потому, так сказать, что он, Елисей его помазывает, причем, да, так сказать, потому что он должен громить Израиль. И Израиль должен, так сказать, как-то страдать, потому что это страдание послано Богом за его грехи, за его поклонение Ваалу. Понимаете? Вот это первое событие, которое происходит. А второе событие. Значит, да, и вот израильские цари, то есть вот эти еврейские, начинают воевать с этим Азаилом. И вот здесь описано, что вот этот Иорам, значит, это уже последний год его правления, 12-й, он там сражался, понимаете, и ну, он был ранен. И вот 29 стих, то есть идет война с этим...
9 глава,
да,
4 книга
Вот давайте царств. Посмотрим, да, 28 стих, 8 главы, 4
8 главы.
8 главы. Угу. И пошел... Значит, он с Иорамом, сыном Ахавовым, а тут еще и они в союз Ахозия, царь Юга, угу. Да, то есть там уже под влиянием, так сказать, вот этого культа Ваала он находится, и с Иорамом, сыном Ахавовым, они пошли на войну вот с этим Азаилом, царем сирийским, да, которого Елисей-то, да, так сказать, это. В Рамов Галаадских и ранили сирийцы Иорама, и вернулся Иорам, царь, чтобы лечиться в городе Изриель от ран. Ну, там у него был дворец царский, угу. Который причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, туда пришел посетить его, так как он был болен. И складывается такая, понимаете, ситуация, что царь находится в летней своей какой-то резиденции.
Лечится.
Лечится, туда приезжает царь Юга, и, так сказать, войска отмобилизованы. И тут происходит следующее. Пророк Елисей призвал одного из сынов пророческих. Все читать не буду, объясню кратко.
Тут просто очень много имен, да, очень да, много да, событий.
Да. И потом посылает это вот в город Рамов, это, так сказать, где они там стояли, это войско. Угу. И он говорит, найди там Иуя, сына Иосафатова, сына Намесиева. Ну, видимо, некий военачальник. Он просто военачальник, вот и все. И вот там веди его во внутреннюю комнату, и помажь его, и скажи, так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. И потом отвори дверь и беги, не жди. Да. То есть такое ощущение, что ты его помажешь, а все дальше будет уже само происходить. Видимо, вот какое-то, тут об этом Библия ничего не говорит, но, судя по всему, какое-то социальное, так сказать, напряжение уже очень существовало, так сказать, уже и в армии, какое-то недовольство было чем-то, мы этого не видим. Угу. Это как бы просто вот этот акт помазания, это какая-то последняя капля.
Угу. И видимо, вот этот Иу, может быть, стоял где-то,
да,
вот
где-то он...
впереди,
да,
вот,
да,
этого,
да,
да. Контр-
и вот он вошел
движения.
В этот дом, и, значит, отрок вылил елей, значит, Иуя, помазую тебя в царя над народом Господним, над Израилем, ты истребишь дом Ахава, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков, за кровь всех рабов и Господних, павших от руки Изавели. Да погибнет весь дом Ахава. И там Господь как бы ему передает, чтобы он истребил весь дом Ахава от мала до велика. А Изавель съедят псы на поле. Понимаете? Вот. Вот. Вот так сделай. И после этого Иуй вышел воинам, к слугам, ко всем. Они спросили, зачем приходил этот неистовый к тебе? Вот. Ну, а тот говорит, так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. И они поспешили, каждый взяли одежду свою, послали ему на ступенях, затрубили трубой, сказали, воцарился Иуй. И все. И восстал Иуй, и армия встала на его сторону.
Ну, то есть получается, что какая-то последняя, вот это действительно капля, какой-то
да.
последний знак, что раз Господь помазует сам вот этих вот мятежников...
Да. Мятеж зрел, явно.
Мятеж
просто.
Зрел, да, и раз сам Господь с ними, последняя капля капнула, и все.
Все.
Взорвалось.
И дальше, собственно, этот Иуй, который повел за собой армию, они направились в город Изриель, где находится царский дворец.
А главное, ведь они знают, что если Господь будет с ними, то и победа будет за ними.
Да.
А
да,
тут
да.
явно Господь с ними.
Да. И, собственно, дальше вот идет эта сцена их встречи. То есть я своими словами. То есть со стены они там видят, что приближается некое войско, посылают первого гонца, второго гонца, а Иуи гонцов-то принимает, но от себя не отпускает. чтобы информация не попала царю. То есть царь до конца не знает. Но он даже и не думать не думает, что тут такой мятеж. И тогда, наконец, царь, он вместе с Ахозией, они садятся на колесницу и выезжают навстречу. И когда они, так сказать, сближаются, когда они сближаются, и спросил Иорам Иеуя, с миром ли Иеуи, сказал он, какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее. И тогда Иорам закричал Ахозии, измена Ахозия, измена, и Иеуи застрелил из лука вот, царя Иорама. Ахозия бежал, но люди Иеуи его настигли и тоже его убили. Его потом тело отвезли, так сказать, в царство Иуды, там его похоронили. А после этого все, то есть Иеуи убивает Иорама, и он же знает пророчество, да, что на то же место, где вот, так сказать, была кровь Навуфея и кровь сыновей, туда вот на это же поле отнесите тело Иорама, да. И дальше, вот я вкратце как бы скажу, да, он приезжает в Изриэль, собственно, вот, а там находится Изавель. Она уже все знает, что произошел переворот, и она встречает нового царя. И вот тут очень интересная ее реакция. Она не плачет, она не скорбит, она даже не боится. Она нарумянила свое лицо, украсила голову свою и глядела в окно. Зачем она это делает? Она посылает ему некий знак. Ну, возьми меня замуж, и, так сказать, будет хорошо. Ну, я тебя постарше, но это не страшно, потому что это будет, как бы, мы упрочим наши отношения. То есть у меня тут все связи, элита, так сказать, все дела.
Ну, то есть довольно, как...
Расчетливый,
расчетливый приспособленец такой.
Да, да, да. А Иеуи созывает евнухов и приказывает их выбросить Изриэль из окна. И тут написано, что после того, как они это сделали, он пошел, ел и пил, то есть прошло некое время, и потом приказал ее похоронить. Но когда люди пришли хоронить Изавель, они ничего не обнаружили. Они обнаружили только отдельные части тела, потому что собаки ее сожрали по пророчеству, понимаете, вот как пророчествовал еще Илья за ее грехи. Вот это вот, понимаете. А дальше, дальше идет, ну, конечно, читать это не самая великая радость, потому что идут очень кровавые сцены. Я сразу предупреждаю всех наших.
Беременным и детям лучше детям, уйти, да, от приемника.
Да, то есть это такие жуткие совершенно сцены истребления царского дома. Потому что вот у Ахава, так сказать, было 70 сыновей Самарии, и Иеуи, он, ну там как бы они, так сказать, не при власти, да, и он посылает письма местным начальникам, у которых армия, что типа поставьте над ними старшего и будем драться, но у него армия. И эти начальники, так сказать, над Самарией говорят, да мы не хотим с тобой драться. Он говорит, тогда принесите мне головы всех этих сыновей Ахавова. И они снимают их головы, приносят их в корзинах и рассыпают в две кучи перед домом Иеуя, понимаете? Ну, в общем, тут такие сцены идут, конечно. И после этого вот написано, он вышел и сказал народу, народ, ты не виновен в том, что произошло. Это я восстал против государя моего и умертвил его от Господа. Угу. А вот их всех убили вот их же люди. То есть я тут что? Вот.
Я тут как бы ни при чем.
Да. Знайте, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью. Вот как. То есть это он говорит, что вот это вот убийство царя и вот этих детей царских, вот это вот все, это как бы вот воля Божья, потому что, значит, тут они сильно грешили, и поэтому он как бы объясняет народу смысл произошедшего. И дальше, дальше, Иеуи на этом не успокоился, он движется дальше, понимаете, и умертвил всех оставшихся из дома Ахавова в Изриэле, вельмож, близких, свящей, то есть увлекся, понимаете, человек, так сказать, всех, не осталось ни одного уцелевшего, пришел в Самарию, истребил, там еще встречают его братья Ахозии, братьев Ахозия, понимаете, под нож, то есть всех пустил, всех убил, и потом, значит, он производит уже как бы, значит, что он делает? Он истребляет всех, кто всех служителей Ваала. И он приходит в Самарию и говорит, вот Ахав, мало служил Ваалу, я буду служить как надо. Вот пусть теперь придут все служители Ваала, мы принесем Ваалу жертву, кто не придет, того убью. И набивается полный храм народу, приходят все жрецы, но там было очень, ну, сотни, может быть, тысячи людей задействованы в этом культе. Они там приносят жертвы, а Иуй, он устраивает специально, так сказать, ставит вооруженных людей и говорит, если кого пропустите, того душа будет за этого пропущенного. И убивают всех, понимаете? То есть вот такие вот очень... страшные на самом деле главы идут.
Тут вынесли статую из капища Ваалова и сожгли, и разбили статую.
Сожгли, да. Сделали из него место нечистот до этого дня. Все. Вот она, цель переворота была достигнута. Вот так. Очень кроваво, очень страшно, но Иуй действует, как он считает, нужным в духе нравов той эпохи. И очевидно, это только вот действительно последняя капля, вот, так сказать, потому что все его поддерживают. Это вот удивительное дело.
Ну, с другой стороны, действительно, если подумать, то культ Ваала был довольно сильным и влиятельным. Если хоть кого-то оставить, то, наверное, этот культ имел бы право на возрождение. А тут всех под нож и все, и другим наука, что больше так делать нельзя. Этому богу поклоняться мы больше не будем.
Вот это вот Ветхий Завет. Это прямо, так сказать, жуткое. Вот так. Ну что же, дальше, значит, говорится о том, что Иуй, значит, стал править, и правил он 28 лет, потом правили его потомки, вот, потом после него правил его сын Иоахаз, но государство стало сыпаться, потому что этот Азаил сирийский потихоньку кусочек за кусочком от него стал отрывать, да, и... А дальше идет рассказ второй про события, которые происходят уже на юге.
Угу. Но тут еще, кстати, написано, что Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца, но не отступал от грехов Иеровоама, который вел Израиль в грех.
Да. Тут имеется в виду, что Иеровоам разделил культ. Был же только в Иерусалиме, а он устроил... Яхве поклонялись, но вот эта система сохранялась. Система сохранялась, и поэтому все равно даже он, даже вот Иуй ничего тут не исправил, по сути дела. И вот смотрите. Дальше в 11 главе описано продолжение кровавых вот этих событий. Потому что во время этого переворота погиб царь Ахузия. Погиб царь Ахузия, который вот был царем Иуды. И когда он погиб, его мать, Гафолия, она... Вот как раз через нее шло вот это влияние Ваала, культа Ваала.
Интересно, она... как она вообще осталась жива при всем при этом?
Нет, она была на юге. Она, так сказать, переворот произошел на севере. А юг-то, так сказать, это Иерусалим. Она в Иерусалиме. То есть Иуй и в Иерусалим, так сказать...
Пока еще не дошел.
Не добрал, да не просто пока, это просто другое царство, он туда хода не имеет. И Гафолия пользуется моментом смерти своего сына для того, чтобы узурпировать власть. Она чувствует, что как-то вот опасно становится очень, потому что вот этот культ Ваала, видите, как на севере его уничтожили, она тоже умная, решительная женщина, она... наносит ответный удар. Гафолия наносит ответный удар. Потому что престол царский пустует, но параллельно у царя же многоженство, у него было множество сыновей. Они претенденты на престол. Они все сыны Давидовы. И она истребляет всех. Вот Гафолия говорит, теперь буду править я. Такое женское правление. Переворот. То есть она истребляет всех, дворцовый переворот, но вот тут написано, Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахузии взяла Иааса, сына Ахузии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских. То есть она спасла, по сути дела, ее внука. Ну, то есть она всех убила, и внуков там, и племянников, всех-всех-всех.
Но одного все-таки вот...
Вот, понимаете, мама, так сказать, спасла. В постельную комнату скрыли от Гафолии, и он не был умерщвлен. И его тайна при храме, понимаете, 7 лет, 6 лет воспитывали, взращивали. Гафолия в это время правила безраздельно, и культ Ваала, естественно, процветал. Вот она узурпировала власть, и, так сказать, это. И тут, спустя 6 лет, когда мальчик подрос, происходит новый переворот уже. Но его организует первосвященник. не пророк, а первосвященник Иодай. И вот в 7-й год Иодай, он собрал, значит, сотников из телохранителей, из скороходов, то есть приближенную к царскому дому элиту военную. Ну и все, и они договорились.
Ну, то есть там, видимо, тоже не все было ладно, и какие-то революционные настроения.
Да, они... было недовольство. Показал им царского сына, сказал, сын-то нормальный, так сказать, этот, жив. И после этого, вот, и они его провозглашают царем. То есть они устанавливают ему охрану, и потом провозглашают его царем. И когда это происходит, вот, все рукоплескали, восклицали, да живет царь. Весь народ там в Иерусалиме, это. И Гафолия услышала голос бегущего народа, пошла в дом Господень, заходит в этот, ну, собственно, на территорию храма, и вот видит, царь стоит на возвышении по обычаю, князья и трубы возле царя, и она кричит: «Заговор, заговор». После этого ее выводят из храма и тоже убивают. Тоже убивают. Да. И пошел весь народ земли в дом Ваала, разрушил его жертвенники, изображения разбили, Матфана, жреца Ваалова, ну, естественно, убили. Значит, и после этого 20 лет не ремонтировался храм Господень, и после этого вот начинаются ремонтные работы, которые там сколько-то лет длились. Вот. Вот переворот, который происходит на юге. По сути дела, это своего рода такая концовочка, завершение, кровавое очень завершение истории про внедрение культа Ваала, когда казалось, что он побеждает, но пророки и священники производят, сторонники культа Яхве производят государственный переворот, и вера Израиля как-то, вот понимаете, сохраняется. Вот такой вот рассказ мы сейчас с вами разобрали, он очень политизирован, то есть мы видим и пророков, и первосвященников, так сказать, вовлеченных в политическую жизнь, вовлеченные в дворцовые заговоры, перевороты. Очень необычный, так сказать, ракурс, под которым вот мы видим эти все события. Но дальше оставшиеся главы 4 книги царств, они нам повествуют о том, как, несмотря на все вот это, происходит закат сначала севера, и усиливающаяся Ассирия уничтожает Северное царство, разоряет Самарию. Вот отсюда потом самаритяне появятся, да, в ходе ассимиляции. То есть они там депортируют часть населения. И вот в 722 году до нашей эры, вот мы видим этот рассказ, это у нас впереди. А потом мы видим повествование, которое идет до Вавилонского плена. Это уже вот заключительные разделы, так сказать, заключительные части 4 книги царств, которая заканчивается Вавилонским пленом. Ну что же, будем дальше читать, Мария?
Да, в следующий четверг в это же самое время. Напомню, что в студии у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!